Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI и всех, кто смотрит сетевизор. Для тех, кто еще не знает, что это такое, хотя мы, по-моему, повторяем это с утра до ночи, я еще раз напомню. Это такое устройство, здесь вот где-то у нас невидимые 4 камеры, которые за нами следят и показывают все это, а показывают это все, значит, в персональных компьютерах, на айфонах, айпэдах и на всем том, что работает на платформе Google Android. Вот такая у нас еще новинка из старинки. У нас то, что это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Из старинки, потому что программа, между прочим, напоминаю, уже идет 6-й год. Уже больше, чем сама война длилась. Но, как выясняется, неисчерпаемый там кладезь тем и проблем, и вопросов, которые нужно обсуждать. И сегодня один из таких вопросов, и с удовольствием представляю своего гостя, Борис Дубин, социолог, старший научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. И назвали мы сегодня программу следующим образом. «Память о войне против памяти о победе». Немножко так звучит, наверное, может быть, научно, социологично, но тем не менее. Во-первых, здравствуйте, Борис Владимирович. Рад вас видеть. Во-вторых, но тем не менее, мне кажется, что это очень интересно, тем более в преддверии грядущих праздников. И 9 мая, который мы празднуем, собственно говоря, каждый год, и юбилейной даты 70-летия начала Великой Отечественной войны, которая тоже, безусловно, будет поводом для многочисленных выступлений, фильмов, кинофильмов, книг, стихов, песен и всего, что вокруг этого. Я думаю, что такой разговор у нас сегодня будет вполне актуален. А начну я с самого примитивного и банального. Борис Владимирович, скажите, пожалуйста, а что такое вообще, ну, когда мы говорим «память о войне», мы имеем в виду, или о победе, это не важно, мы имеем в виду коллективную память, да, наверное. Что такое коллективная память? Это механическое сложение, позволю себе неграмотное слово, «памятей», да, во множественном числе каждого индивидуума, или это некий, опять же, извините за такое сравнение, коктейль, из которого, из этих компонентов рождается некий продукт другой, да? В который входит все то, что существует вокруг.
Ну, тут, вообще говоря, на большую передачу тема, и, может быть, даже не на одну. Ну, конечно, это метафора. Это наш способ так говорить о каких-то важных для нас вещах. Ну, кто сегодня может помнить войну и может помнить победу? Мы понимаем, что,
ну, есть
число людей,
ветераны,
да, число ветеранов год от года, увы, сокращается, и сегодня причисляют себя к людям, ну, поколения Великой Отечественной войны, ну, 1,5-2% населения России, но у половины нынешнего населения, как говорят сами люди, был убит кто-то из близких на этой войне, у трети ранен. Вот. Плюс еще у кого-то попал в лагерь на этой почве, ну и так далее, и так далее. Короче говоря, получается, что, ну, в общем, почти что нет такой семьи, где бы не было потерь от войны, где бы не была память, ну, такая, помимо общей и той, которой создают средства массовой информации и так далее, еще и своя семейная, может быть, даже личная. Значит, что мы, я думаю, чаще всего имеем в виду, когда говорим о памяти о войне, памяти о победе. Значит, есть такое событие в прошлом, среди других событий в прошлом, и память – это, в конце концов, наш способ вызывать это событие с тем, чтобы напомнить о его значимости всем нам, кому-то и так далее. Как это делается? Вообще говоря, на этом напоминании, на этом вызывании строятся целые большие социальные институты, системы и так далее. Средства массовой коммуникации, школа, искусство, литература и так далее, и так далее. Они делают память. И в этом смысле для каждой индивидуальной, каждой семейной памяти задают какую-то более широкую рамку, но вместе с тем, конечно, неизбежно и нивелируют то индивидуальное, семейное, а что знает о войне каждый человек.
Мы, ну вот это коллективное мы, там какое-нибудь общество, да, мы вызываем вот это прошлое, мы к нему апеллируем, или власть к нему апеллирует в неких своих интересах?
Ну, разные силы и разные институции и разные системы могут использовать эти значения по собственному усмотрению, если им позволяют их ресурсы, средства, их положение в обществе, наличие у них каналов массовой информации и так далее. Вот, у меня же нет канала массовой информации.
Вот, вот вам три целых.
Да, у меня телевизионного
сетевизор.
Да, телевизионного канала у меня нет. Я не могу вызывать в памяти для, значит, большой аудитории. Да? Вот, соответственно, у меня нет возможности влиять на, или почти нет возможности влиять на школьную программу. Ну, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, когда мы говорим память в единственном числе, мы на самом деле имеем всегда много памяти, скорее всего, борьбу памяти в собственных ли интересах, в интересах ли большинства, в интересах правды, истины, в интересах истории и так далее, и так далее. Вот, здесь соединяются интересы разных групп населения, разных систем общества с их представлениями о том, что значимо, в каком смысле значимо, с какой степенью настоятельности значимо. Так что кто-то же говорит о том, что мы не позволим искажать нашу память, нашу историю, мы не позволим нам навязывать там.
Память и история, в моем представлении, все-таки несколько разные вещи.
Да? Конечно.
Потому что история все-таки это память. Ну, это известные там, по-моему, даже какие-то афоризмы есть на этот счет, но память там, выраженная через мемуары, скажем, она всегда известное дело, что она всегда очень субъективна, люди забывают, причем даже не преднамеренно, они просто элементарно забывают, у них происходят некие аберрации, да, в памяти,
конечно.
И они просто одни и те же события могут вам, свидетели одних и тех же событий могут вам описать их совершенно по-разному.
В конечном счете память и, кстати, и история, и писанные, и неписанные, это не только борьба за память, но это борьба с забвением, и в каком-то смысле она неотрывна и неотделима от забвения. Мы неизбежно что-то забываем, вот, мы боимся что-то забыть, мы хотим что-то забыть, и из этого проистекают разные стратегии работы с прошлым, работы с историей, работы с коллективным наследием, традицией и так далее. Можно по-разному это называть, и в разных, это все каждый раз в другой перспективе откроет, казалось бы, одни и те же события. Да? Когда человек говорит, о, там вот здесь я воевал, вот тут меня ранило, да, это, значит, один уровень памяти. Да. А когда с большой высоты, первая колонна, вторая колонна.
Понимаете, в чем дело? Я сейчас рискну сказать одну вещь. Я понимаю, что там сейчас на меня там обрушится, наверное, сразу волна негодования наших слушателей. Но смотрите, не мы одни пережили эту войну. И я даже позволю себе сравнить масштаб трагедии, пережитой нашей страной, с масштабом трагедии, пережитой Германией. В том смысле, независимо от того, кто там хороший, они были, там ужасный режим был, все у нас там не намного лучше, но дело не в этом. Да? Мы победители, тебя проиграли, все понятно. Но для народа, для нации это была трагедия. Страшная трагедия.
Конечно.
Но они ее переживают по-другому.
Конечно.
Именно что, в силу поражения или в силу другой культуры, если хотите?
Ну, все-таки, конечно, в силу поражения, во-первых. Все-таки оказаться в ситуации страны, народа, населения, государства, ну, как бы само имя которой стыдно произносить, которое приравнено к ругательству, немец, почти значит гитлеровец, а гитлеровец,
фриц,
да,
значит имя, да,
убийца, насильник и так далее. Конечно, для огромного народа в центре Европы с мощнейшими культурными традициями и так далее, оказаться в такой роли было чрезвычайно тяжело. Ну, не говоря о тяготах самой войны.
Ну, да.
Вот. Но Плюс к этому была воля держав-победительниц, и в этом смысле там тоже шла своя борьба. Америки с Россией, и, ну, и диктовка памяти, и в том числе и, ну, выстраивание отношений с прошлым, с историей, вот, оно шло не совсем добровольно. Немцы долгое время не очень хотели вспоминать то, что с ними происходило. И не только те, конечно, и не только те, которые, ну, как бы чувствовали, что они совершили преступление или испытывали чувство вины и так далее, а просто люди, которым было тяжело, у которых убили близких, которые пережили тяжелейший шок нескольких лет войны, включая тотальный разгром и уничтожение целых городов и так далее, и так далее. Конечно, это была тяжелейшая вещь, но уже где-то в начале 50-х годов, преодолевая огромное сопротивление целых слоев общества, целых институций и так далее, все-таки в школы Германии вводят, ну, что-то похожее на такие предмет, что-то вроде общественных наук, где, в частности, среди прочего, одной из важнейших тем является то, что произошло с Германией в 20 веке, в частности, что произошло с Германией между 1933 и 1945 годом. Тут же, сразу, в год окончания войны, на следующий год, выходят книги. Конечно, они не становятся бестселлерами. Больше того, им приходится преодолевать сильное сопротивление. Нежелание их читать, нежелание их принять, но выходят книги Ясперса, выходят книги об эсэсовском государстве, выходят книги о Холокосте. Они действовать начинают лет через 10-15 постепенно. Вот, так что потом, в конце 60-х годов, молодые немцы предъявляют счет своим родителям за то, что они хотели скрыть, не договорили, запрятали концы в воду и так далее, и так далее. Но эта работа шла. Все-таки работа у нас шла в совершенно противоположном направлении.
Ну хорошо, но не только есть проигравшие, есть и не проигравшие, которые, ну, те же поляки, скажем, да, у которых, кстати говоря, там по соотношению там жертв.
Население жертв.
Население, конечно, там, даже больше получилось, чем в Советском Союзе. Вот. Но тоже нет такого. Такого страстного, я бы сказал, желания вот копаться вот в этом прошлом, именно в военном, я имею в виду.
Нет, есть, конечно.
Но вот Катынь у них тоже, там заноза.
Тоже, да? Да, не сразу пришедшая. Катынь, с одной стороны, все-таки Холокост и, или там Голокауст, по-разному это сейчас произносят, Шоа. И проблема в том числе и польской вины перед евреями. Потому что и антисемитизм, и выдача евреев, и так далее, и так далее. Равно как другими людьми попытки сохранить, попытки переправить, спрятать, и так далее, и так далее. Вот. Тут же получается так, что сама война, особенно если ее не ограничивать 1941-1945 годами, а начать ее, ну, по крайней мере, в 1939-м, как, собственно, она, Вторая мировая, и началась, вот, и вспомнить все, что тут было, то, вообще-то говоря, в этом узле сходятся судьбы, ну, практически всей Европы, а потом и Соединенных Штатов Америки. И сегодня, когда мы спрашиваем наших респондентов, взрослых россиян, кто лучше сумел распорядиться, как бы, результатами победы, выясняется, что, по мнению почти половины россиян, лучше всех сумели извлечь уроки из войны и, так сказать, их к собственной пользе употребить Соединенные Штаты Америки. В меньшей степени гораздо Германия, еще меньше Россия, ну а уж там о других странах говорить нечего.
Когда мы, так сказать, определяли, называли тему нашей сегодняшней программы, я сразу скажу, что это плагиат. «Память о войне против памяти о победе», плагиат, название статьи Бориса Дубина, которая была опубликована в прошлом году, по-моему, если я не ошибаюсь.
Ну, да?
Там много на эту тему опубликовано. Вот когда вы об этом пишете, вы противопоставляете эти две памяти?
Ну, я бы сказал так. Я пытаюсь вскрыть какие-то такие слои нашего опыта, культуры, истории и так далее, где возникло само это противопоставление, и одно начало работать против другого. Все-таки по-настоящему легенда победы, и легенда победы, которая должна была заслонить память о тяготах войны, а в еще большей степени о том, что происходило до войны, и то, что в конечном
счете
привело к войне, и то, что происходило после войны, и так далее. То есть здесь как бы этот огромный памятник победы, он должен был заслонить очень и очень многое. И в этом смысле долгое время, Сталин не любил возвращаться к теме войны по своим причинам. Так сказать, у Хрущева не было тоже большого желания туда возвращаться. Но исподволь начинала на это работать лейтенантская проза, кино, документальное кино, историки, более независимые, менее связанные официальной и официозной догмой. Работа шла в этом смысле. Но отчасти, да, но и отчасти против этой работы, собственно, началось построение вот этой легенды о победе.
Начиная с 65-го
года, 20-летие победы, когда...
Ну, чтобы его впервые начали отмечать.
Да, после, когда Брежнев прочитал эту самую речь.
Хотя, насколько я помню эти времена еще, по-моему, самые большие такие масштабные фанфарные праздники, это было 25-летие, кстати, 70-й
да,
год.
Да, там, да. Ну, потому что это уже, вот, собственно, строилось... Строилась вот эта гигантская сцена.
Я думаю, что такие же еще, конечно, безусловно, вы нам как социолог это лучше знаете. Я сейчас вспоминаю солженицыновское выражение, что Россия проиграла 20 век. Да, но вот проиграв этот 20 век, ну, его невозможно проиграть стопроцентно, да, где-то какие-то, собственно говоря, вспомнить особенно нечего, так скажем, кроме 45-го года, конечно, и Гагарина.
Конечно.
Но Гагарин это все-таки такая, это не всенародная, что называется, победа.
Ну,
да,
все-таки победа. Близкая к
ней. Ну, это такая победа науки, там, да.
Все-таки выход в космос это такая символическая.
Безусловно, вещь, безусловно,
да.
Безусловно.
Победа не только на Земле.
Да, но для многих, тем не менее, наших соотечественников, они были наблюдателями, это они участники.
Ну, конечно,
да?
Конечно.
А война, там конечно, практически все участвовали еще в этом, да, что придавало.
Участие, с одной стороны, конечно, тяжелейшие испытания, которые, через которые прошли, о которых просто говорит, ну, цифры потерь, вот, доля семей, которые впрямую затронуты происходившей войной. Но тут же как выстраивалась победа? Победа выстраивалась, во-первых, как бы с тем, чтобы тяготы войны, ну, если не вовсе вытеснить, то, по крайней мере, заслонить. С другой стороны, это был очень значимый шаг к тому, чтобы показать роль Советского Союза, ну и, соответственно, советского руководства в мировой истории. Потому что это фактически самый главный случай, может быть, во всей российской истории, и уж точно в истории советской, в истории 20 века, когда Советский Союз, Россия, русские люди вместе с другими людьми, населявшими Советский Союз, как бы спасли мировую цивилизацию. Вот. И это очень
Было признано.
Да,
это было
очень серьезная заявка. Не так много событий в истории России, когда можно говорить о том, что Россия не просто даже вошла в мировую историю, а спасла мировую историю и цивилизацию мира. А здесь именно такой ход. И это, конечно, сильнейшим образом действовало. Не говоря о том, что уже к тому времени, к 65-му и тем более к дальнейшим годам, люди, которые всерьез воевали, уже начали как бы приближаться к возрасту воспоминаний. И в этом смысле к выходу на пенсию. А мы знаем, что в советские времена, да во многом и в сегодняшней России, выход человека на пенсию – это очень серьезная вещь. Это если не полная гражданская смерть, то, по крайней мере, сильное поражение. Вот. Поэтому, мне кажется, и возникла вот эта фигура ветерана, очень важная. Скажем, ее ведь не возникло в памяти поляков. Там скорее возникла фигура, или в памяти даже французов, и даже и немцев. Там скорее возникла фигура жертвы, фигура свидетеля. Совершенно другая в этом смысле и по-другому строившаяся. То есть, скорее, историю стала представлять фигура жертвы или фигура свидетеля, который сумел уцелеть и донести память.
Да.
А здесь солдат-победитель. Солдат-победитель, солдат-освободитель. Вот, что, конечно, очень поддержало тогда ветеранов. ну, не говоря о, еще и о материальной стороне дела, о наградах и так далее, и так далее. Это, несомненно, было им чрезвычайно приятно и, в общем, как-то удержало их в этом смысле в
вообще, это
социальной жизни.
Это удивительная вещь, потому что понятное дело, что вот эту победу, великую победу, безусловно, все-таки не могла не присвоить себе там... компартия, там, руководство, да, они, но они, тем не менее, сделали некий, как мне кажется, такой реверанс, такой шаг назад и в какой-то степени отдали эту победу народу. Вот это некая продуманная, скажем так, акция, или это может быть какой-то, ну, типа комплекса там за 41-й год?
Тут, мне кажется, коридор возможностей это был не слишком широкий. Вот.
В общем, явно, гениальный Сталин, гениальная
явно,
партия.
Что руководство не хотело отдавать это какой-то группе, ну, например, на что в определенном смысле претендовало, а может быть, так ее усилия оценивали. Ну, вот, собственно, отвоевавшая интеллигенция. Да? Это вот проза из-за бровки окопа. Вот,
ну, военная другой. Верхушка тоже, да. Жуков там тот же. Да?
Вот, в этом смысле,
победа.
Видимо, ход к народу, с одной стороны, ну, как бы снимал претензии каждой отдельной группы на то, что победа принадлежит ей. С другой стороны, это хорошо вписывалось, ну, вообще в такой... в такую русскую, российскую, советскую, ей наследовавшую эпическую картину мира, да, ну, вот Толстой, народная война, да, дубина народной войны, и вот только тогда, когда народ включился в войну, действительно начало вот
и очень хотелось получить новую войну и мир.
Ну, и это, конечно, было, да, потому что...
Но поскольку Толстого не было, то пришлось, просто да, брали количество, а не качество.
Да, пришлось, наверное, удовольствоваться, да, тем, что было. Вот, хотя, нет, ну, были замечательные книги.
Нет, были замечательные. Ну, во-первых, это окопная проза, да, действительно,
да,
замечательная.
И там, Некрасова замечательная книга.
В прямом смысле, в окопах Сталинграда.
В окопах Сталинграда, да,
да, да. И Быков, и Остафьев, да, и Бакланов,
и,
кстати
говоря.
И, в
конце концов, потом, и Гроссман, который слишком
Гроссман,
поздно,
да,
пришел,
да,
но, тем не менее...
Кстати говоря, говорят, что экранизируют Гроссмана.
Не могу исключать. Это,
да,
конечно,
ну, я слышал,
верный,
там,
верный
такой
кандидат.
Сериал такой.
Ну, вот скорее,
может,
да, скорее
быть,
сериал.
Ведущему юбилею. Там,
у нас же сейчас как бы реально то, что сериально. Поэтому если сериала не сняли, то вроде как бы реальности такой.
Мы беседуем с социологом Борисом Дубиным о памяти о войне и памяти о победе и продолжим наш разговор через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях, еще раз напомню, социолог Борис Дубин. И говорим мы в канун праздника Победы. Немножко такой историко-социологической точки зрения. Такой взгляд вот на саму эту победу и на войну. И на память, которую мы храним о тех событиях. Борис Владимирович. Еще один. Вот это интересная вещь. Я хотел вам сказать, что я вам сейчас задам еще один провокационный вопрос. Да. И я подумал о том, что ни в какой другой стране, там, проигравший, о чем мы говорили в первой части программы, проигравший, выигравший, не имеет значения, его бы никто бы и не посчитал провокационным. Но у нас он провокационный, у нас слишком болезненно это все воспринимается. А вопрос такой: а сколько лет мы еще будем праздновать День Победы?
Ух! Ну, социологи, они же все-таки.
Я понимаю, там,
да,
опросом это не
они
сделаешь,
как,
да?
Как
и нужно,
историки,
ли,
да,
и нужно ли это делать?
Нужно. Людям это нужно, несомненно. Почему нужно? Ну, можно, так сказать, пофантазировать на этот счет, ну так социологически пофантазировать. Вообще-то,
ну,
говоря,
безусловно,
не так много событий в 20 веке, которые могли бы на себе соединять. Важное для разных групп населения, во-первых. Во-вторых, соединять времена. Ведь, скажем, для 90-х годов, да даже во многом и 2000-х, нулевых, было чрезвычайно важно для большинства населения, если не для подавляющего большинства, но в этом смысле как бы воссоединиться с советским. если там в 89-м, 90-м, а особенно 91-м, 92-м и так далее, важно было оттолкнуться от советского, в том числе и в России, а уж тем более у стран, ставших, бывших республик, ставших независимыми странами, вот, то уже к середине 90-х годов, особенно во второй половине годов и к исходу десятилетия, стало чрезвычайно важным, наоборот, воссоединение с советской историей. И воссоединение через образ победы, ну, это, может быть, самое лучшее, естественное и
всеобщее. А вы считаете, что эта потребность была общественной вот, восстановления? Это не навязано искусственно?
А здесь, я думаю, что, ну, я не очень верю вообще в модель, то есть просто не верю, в модель такой легкой манипуляции населением.
Но она числе... была. Ну, вот, на мой взгляд, она была. Вот смотрите, начиная, может быть, вы удивитесь, да, начиная, не обижая там Первый канал, замечательно, программа была, начиная со старых песен о главном.
Ну да.
Но это
да,
же, нет, да, можно, работа... можно делать это, а можно было не делать.
Некоторая
это.
Работа шла, без всякого сомнения. Но, мне кажется, все-таки это была попытка не то чтобы даже ответить на запрос, а немножко даже его опередить, этот сам запрос. А запрос был. Все-таки такое огромное количество населения пережило попытки экономических реформ чрезвычайно тяжело. Вот. Даже, может быть, не то, что они были сами по себе по факту тяжелы, но они были неожиданны, они были абсолютно непривычны. И людям, в общем,
Трудно
как бы да, не привыкшим действительно рассчитывать свою жизнь, участвовать в конкуренции, чего-то добиваться.
Это слова незнакомые появились.
Да, ну, новые слова, новые реалии, новые отношения с Западом, попытка по-другому прочитать историю. Все это оказалось для большинства людей чрезвычайно мучительным. И в этом смысле в определенных слоях населения, причем я думаю, что именно вот таких наиболее низовых, с их страхами, с их консерватизмом и так далее, как бы, ну вот стало возникать что-то вроде такого запроса: верните нам наше советское прошлое, но, конечно, вот незверское. Незверское, без ГУЛАГа, без...
Ну, как без ГУЛАГа? Ну, смотрите, вот сейчас вы же социологи, нам чуть ли не каждый день сообщаете о росте популярности вождя всех народов.
Ну, вождь всех народов, в данном случае...
Он же не
случае,
как победитель вспоминается.
Именно
как,
именно,
не только как
именно,
победитель.
Именно. Мне кажется, что именно вот эта находка, ничья отдельная, но каким-то образом это произошло, вот, что образ Сталина оказался зацеплен за победу в войне. Такие голоса раздавались и раньше. Без Сталина бы мы не победили и так далее, но... Важно было вот в этот ключевой момент, когда происходило воссоединение постсоветского российского народа с советской историей как своей историей, вот найти в этом смысле какое-то удачное соединение. И оно было найдено. Это продлило жизнь Сталину, конечно, как фигуре. Вот. Причем фигуре не конкретного политика и даже не фигуре конкретного исторического деятеля. 3% не больше хотели бы жить в сталинские времена. Кому охота? Вот.
Но когда говорят великие прошлые, там.
Но верните нам сверхсимвол, потому что мы тогда были.
Верните нам империю,
да,
верните
именно,
нам силу.
Да. Нужна,
нам
нужна легенда о великой державе. А кто ее может в этом смысле удержать? Совершенно не случайно, что первые шаги тут же, в 2000-2001 году, были сделаны новым президентом именно в эту сторону. А как иначе?
Такого... То есть вы считаете, что он откликался на некий запрос общественный,
мне вообще кажется...
А не насаждал это в собственных неких политических интересах?
Мне кажется, что вот все-таки при таком слабом, если вообще хоть каком-то существовании, элит в России, при их таком слабом авторитете, вот, в этом смысле роль вот насаждения сверху, скорее наоборот, скорее подсос снизу и разрешение на это, которое дается сверху. Вот, когда говорят слова «мочить в сортире», ну, совершенно понятно, что это разрешение на определенный тип отношения к людям, с которым ты воюешь. Вот. И это моментально выключает то, что это, вообще говоря, граждане твоей же страны. Вот. И за что вы воюете. Вот. Но если дано такое разрешение, это дает совершенно другую картину мира, другое самосознание человеку, другое ощущение от того, что да, я потерпел от реформ начала 90-х годов, зато я наследник великой державы, и у меня во какой вождь.
То есть вы, где этим, еще такой? Вы этим объясняете вот такой, на мой взгляд, очень сильный ренессанс вот интереса к истории, что в первую очередь к советской истории.
Интерес-то да? Ведь к определенной истории.
К советской. Да,
к советской, во-первых, потом лучше, если она будет мундирная, и лучше, если это будет мундир чистый, вычищенный, без пылинки, и лучше...
Ну, откуда все эти комиссии там?
Ну, да, и лучше, если это будет... Ну, да, если будет голод, переселение народов, ГУЛАГ, плен, и то, что потом за плен бывало, и так далее, и так далее. Да, но нельзя сказать, что население об этом не знает. Знает, но это не вписывается в большую картину. Поэтому знает, но предпочитает отодвинуть в сторону. Вот.
И в этом якобы вот плюсы перевешивают...
Да, вот и в этом смысле и вождя сделать не ответственным за голод, уничтожение целых народов, ГУЛАГ.
А вождь это замещение царя, как у нас очень часто говорят, что России нужен царь.
Про царя уж кто теперь помнит?
Я имею в виду монархическое мышление, я бы сказал.
А я по-просто сказать, не вижу, но вот тех способов, с помощью которых можно было бы тогдашнее царское, прицарское мышление передать вот нынешнему, уж столько с людьми сделали, столько вытоптали из памяти, столько разрушили.
Нет, ну вытоптали самого царя, но сам тип мышления все-таки сориентирован на некую, на одну фигуру, которой ему надо поклоняться, который гений, думаю... который все правильно делает, и который нас ведет вперед.
Ну, фигура-то, я бы сказал, фигура-то увенчивает здание, да? Вот. Важно ведь, что еще и здание сохраняет.
Ну, сейчас вот есть фигура, будем так предположим, да, но здания-то вообще нет.
Ну, как нет?
Ну, вы
говорите, институты
видите,
силовые элит, куда-нибудь девались?
Нет, ну, в этом смысле,
был один
да,
дом,
но
был один дом авторитет на элит, площади Дзержинского, а теперь три на Лубянке.
Авторитет
да?
элит нулевой. Вот. Авторитет этого
авторитет,
здания.
Да, авторитет элит нулевой, но авторитет первых лиц громадный.
Да, но я говорю,
почему?
Что они остались наверху,
да.
А здания нет.
Почему? С какой стати? При этом, когда задаются вопросы, мы их постоянно задаем. А вот в этой области что, какие успехи? Да нет никаких успехов. А вот как одобряете вы деятельность правительства? Нет, не одобряю.
Да.
А
одобряете
действия главы правительства?
Да, одобряю.
Да? Да. Вот. В этом смысле, конечно, это остатки контура когда-то великой державы или легенды о великой державе. В этом смысле вождь обозначает, фигуру вождя, конечно, обозначает престиж великой державы, победительницы, страны, которая, глава которой сидел за одним столом с главами других крупнейших глав мира
и в общем
переигрывал их и в каких-то моментах диктовал им некоторые условия и что-то на этом чрезвычайно серьезно получал. Вот. При этом, конечно, большая часть нынешнего российского населения, ну, как бы предпочитает не знать, что за этим за всем стояло. Да? Знаете вы о том, что вот там по секретным приложениям к Германо-Советскому пакту, вот в частности, значит, Молдова была отдана под Советский Союз. Нет, 60% говорит, ничего, говорит, не знаю про это вообще.
Я думаю, что и про Прибалтику сейчас
да,
никто не знает.
Вообще ничего про это не знаю.
Которая более такая, да.
История. Как вы относитесь тогда вот, ну, к инициативе там, молдовского руководства, значит, объявить этот день днем? Отрицательно относимся? Какое же это завоевание? Наоборот, это освобождение. Вот как пишется вот эта история, и как в ней завязывается одно за другое. Желание великой державы за желание победы. Победа за фигуру главного вождя. Что всегда важно в таких случаях, когда строятся такие выгородки, такие экраны, понять не только то, что он показывает, а что он скрывает. И вот здесь очень важно, что он скрывает. Он скрывает плен первых месяцев, первых лет войны, в том числе добровольный. Огромный по масштабу.
Да, миллионами.
Он скрывает власовскую армию, и гигантское сопротивление, которое было советской власти.
Он скрывает хлеб и соль, да, которые встречали немцы
именно,
в Западной
именно.
Украине.
Он скрывает поведение армии-победительницы на территории Европы, и особенно на территории Германии, и так далее, и так далее.
Кривя, там, с кривой улыбкой, с огромным нежеланием вспоминается вообще 41-й год,
конечно,
да, вот эти все...
Конечно. И где оказался вождь в первые недели войны.
Да. И как он обошелся уже после войны там, с тем же поколением вот этих вот людей, прошедших там через Европу.
Поэтому, конечно, эта история строится. Конечно, она строится в интересах, в интересах той власти, которая заказывает
дело.
Но
да.
эта постройка встречает очень большую поддержку населения. Иначе говоря, вот этот трафарет, как на старых южных пляжах, да, вот мы все здесь за столом сидим, только вот голову.
Так удобнее. Безусловно.
Во всех отношениях.
Безусловно.
Во всех
Но все-таки при желании это можно сломать. Это можно... Ну, вот смотрите, вот когда мы говорили о том, там, чей это запрос, не чей запрос, это естественный, неестественный запрос вот на прошлое советское. Там я вспомнил там, историю там, с этой программой одной телевизионной, их там много такого рода. Но в той же Германии... Там же было, там не было, думаете, людей после войны, которые, для которых вот это нацистское прошлое было неким своим
конечно,
прошлым, конечно были,
конечно.
Да, но там это выкорчевывали.
Конечно.
Там выкорчевывали, там же вот этот процесс денацификации, который
да,
прошел.
Запреты
через
профессии.
Запреты профессии,
конечно.
Суды.
Конечно,
да, это
конечно.
Тюрьмы, это там выкорчевывали
конечно.
Это. Значит, может быть, это от того, что мы просто не прошли через этот период,
в том
через этот процесс.
В том числе, ну, это требует, конечно, ну, такой все-таки большой взрослой жесткости по отношению к себе и к тому, что ты наделал.
И к истории.
О, да. И, в общем,
и не комиссии по
фальсификации. Ключевое слово здесь, конечно, ответственность. Вот. Вот желание избежать ответственности. И социологи сегодня видят это у большинства россиян не только в отношении к собственной истории, а в отношении к настоящему. Меня как бы нет здесь. Вот как бы нет и все. Не знаю, затрудняюсь с ответом. Вот у меня нет ответа на этот вопрос, и все. Меня здесь нет. Ну, как в московском метро. Да. Если удалось сесть, тут же закрывай глаза.
Затрудняюсь
всё.
Ответить.
Тебя нету.
Затрудняюсь
да,
ответить.
Тебя нету, и тех, кто вокруг стоит, тоже нету. Вот и все. Вот. Это очень, очень, очень серьезная вещь. Это говорит о, конечно, большой какой-то социальной, политической, может быть, даже исторической такой усталости человеческого материала. Человек говорит, не хочу. Вот не хочу, и все. Вот. Не вяжитесь.
Уход какие-то.
Да, не вяжитесь ко мне со всем этим. Не хочу ни за что отвечать. Не хочу ни в чем участвовать. Отвяжитесь.
Делайте, что хотите.
Да.
А вы делаете,
и в конечном счете, конечно. Да. Конечно. Делайте, что хотите, только не говорите мне то, что вы сделали, и чего вам это стоило. Вот. Вот этих подробностей не нужно.
Еще вопрос все-таки связан с этой историей, военной историей, с историей войны, с памятью. В какой мере, там же, когда мы сегодня говорим об истории военной, да, о памяти о войне, памяти о победе, мы же не говорим о некоем таком, ну, сейчас такой, скорее, научном интересе восстановить там истину, восстановить правду. Это же все не об этом речь, да? Речь идет о сегодняшнем дне.
Ну, всегда, да? всегда.
О сегодняшнем, да. И о завтрашнем даже,
да,
я бы сказал, да?
Конечно. Конечно. Всегда, всегда.
Какую это... вот роль это играет сегодня, да, вот
я,
это?
Я думаю, что, да и вроде тут историки как-то тоже так считают, что, ну, в конечном счете, ведь история всегда так или иначе пишется из нынешнего дня. И тут ведь важно, как бы сказать, ну, в странах, подобных России, включая сегодняшнюю Россию. Здесь чрезвычайно важно, кто вообще хозяин времени, и в том числе хозяин и исторического времени.
Хозяин истории.
Да. Вот. Но, слава богу, все-таки даже и в сегодняшней России, и даже во многом и в России прошлой, и советской, все-таки были разные силы, которые в этом смысле как бы были за разное прошлое. Вот. Ну и сейчас, скажем, то, что делает общество «Мемориал», это как бы одно отношение к истории. Да? То, что они пробуждают и вызывают к жизни, там, скажем, сочинения школьников или там рассказы школьных учителей о том, какой была война, в том числе в том месте, где человек живет и так далее. Вот это один поворот истории, когда дети пишут сочинения о том, вот, о своей собственной семье, что, как она пережила войну, в том числе о своих предках, которые, ну, может быть, не всегда благовидно себя при этом вели. Я думаю, что вряд ли мы сейчас придем к тому, что стало, ну, нельзя сказать нормой, но все-таки что стало реальностью для памяти о войне, ну, скажем, в таких странах, как Польша, Венгрия или Германия, когда...
Еще Украина, между прочим, я
всё... Да. Украина, конечно, Белоруссия,
что говорить.
Вот. Вряд ли мы придем к тому, что у нас будут появляться книги, фильмы, спектакли, там, скажем, «Мой дедушка эсэсовец», да, вот, или там «Мой дедушка лагерный конвоир». Вот я думаю, что в ближайшее время вряд ли такое в России.
Ну, героизации этих вот профессий,
да, в России,
так, можно сказать, никогда не было, в общем.
Да, в России появится. А вот трезвое разбирательство с тем, что это значит для самого человека. Вот. Есть замечательная книжка израильского психолога Дана Барона, который провел такую серию разговоров, как психолог, провел серию разговоров с детьми и видных нацистских преступников, и просто людях при нацизме, занимавших какое-то положение и, хочешь не хочешь, принимавших какие-то решения. Вот. Чрезвычайно трудно было заставить людей об этом говорить, причем не меньше трудно там дочь виднейшего нацистского преступника и там, скажем, сына
рядового,
да, рядового человека, который почти не принимал в этом участие.
Но, там же,
но тем не менее книга возникла, была переведена на немецкий. По ней был сделан спектакль, спектакль прошел по телевидению и так далее, и так далее. И это только один случай из десятков таких случаев. Все-таки это формирует другое национальное сознание. Оно остается национальным сознанием, историческим сознанием, сознанием о коллективном «мы», но, тем не менее, это не парадные военные мундиры, это другое совсем. И это людям нисколько не мешает с уважением относиться к своей стране и с любовью делать свое собственное дело в этой стране, живя. Вот россияне довольно плохо работают и хотели бы с очень большим уважением относиться к своей стране, но как-то не очень видят, что тут можно так особенно уважать. Мифологизировать, да,
кстати,
а реально уважать.
Кстати говоря, вот сколь мы заговорили еще о там, разных странах, ближних, в общем-то, странах, то вот я обратил внимание, что, на мой взгляд, это достаточно интересное явление. Я был в Белоруссии, был в Украине, именно вот по вопросам военной истории. Смотрел это там в Грузии, в Армении. Некогда единая советская военная история стала расползаться, конечно, на национальные истории.
Конечно.
Да?
Конечно.
Да, вплоть до Киргизии, там, которая вообще не сном,
ну,
духом.
Когда-то,
там,
когда-то, да, такие попытки даже при Сталине предпринимались. Но чем они заканчивались, понятно.
Ну, да.
Снимали голову, соответственно.
Ну да, за национализм какой-нибудь.
Да,
там,
и,
да,
и все.
Вот. Совершенно. И они пошли в разные стороны, и это совершенно разные истории. Их уже невозможно, так сказать, смонтировать в единое.
Ну, какая-то работа все-таки
это интересно,
в эту сторону идет. Она идет и внутри России, скажем, есть инициатива общества «Мемориал», причем «Мемориал» и здешний национальный, и международный «Мемориал» много для этого делает. Есть определенные работы в этом отношении и на Украине, и в Польше, при всем при том, что люди, которые это делают, понимают сложность возможности договориться между польскими историками и постсоветскими историками.
Ну, кстати, очень продуктивно, насколько я знаю, мне говорили участники этой комиссии, работает российско-польская комиссия.
Например?
Она там очень сложно называется, по выявлению что-то спорных там вопросов. Там что-то
была такое. Идея даже, не очень уверен, что она в ближайшее время реализуется, но была идея истории совместными усилиями.
Германии, Польши и
России. Идея хорошая. Не очень понятно, как она будет реализоваться в ближайшее, по крайней мере, время, учитывая все-таки большой запрос и российской власти, и большой части российского населения на свою отдельную историю. Ведь, ну, крепнут и никуда не деваются настроения в России, что, вообще говоря, мы победили бы и без союзников.
Да, это очень
распространенное. Голоса, ну а что там, а мы и без этих народов бы победили.
Это
русский народ
это
победил сам по себе.
Да.
Вот это вот желание опять заполучить свою...
Там, правда, не совсем вяжется, обычно это говорят те люди, которые признают огромные заслуги Сталина, вот как бы они победили без грузинского народа, без грузинского человека, скажем так.
Ну, тут логика же другая, да, логика кто верхний, а кто крайний. Вот, поэтому тут важно оказаться не крайним, а оказаться верхним, и заявки-то все время на это же, конечно, этот. Хочется быть первым. Отсюда такое.
Хотя я вам...
тяжелое отношение к Америке.
Да. Я, безусловно, уже самим фактом этой программы, которая настолько так долго идет, я, безусловно, сторонник там, вот, выявления там, правды. Хотя правды, я думаю, достаточно много. Вот. До истины докопаться трудно. Это безусловно. Но тем не менее, это надо обсуждать. Надо как бы снимать вот этот вот глянец со всего этого. С одной стороны. Но с другой стороны, я признаюсь, меня гложили не один раз сомнения, что пока живо еще все-таки поколение участников войны, вот этих самых ветеранов, о которых мы сегодня говорили, что, может быть, и не надо пока вообще трогать это. То есть не надо их лишать последних там каких-то жизненных опор, да, в их памяти.
Ну, тут
это болезненная операция.
Социолог все-таки судит по факту, да. Значит, если есть у кого-то желание докапываться истины,
пускай через боль, да?
Да, пускай это будет. Вот. В общем, конечно, это процесс очень болезненный. Вот. И опыт Германии, опыт Японии, да даже и стран, которым, ну, как бы, может быть, легче немножко пришлось в истории, там, Франции опыт или Италии, да, которые долгие годы замалчивали и собственных коллаборационистов, и собственные преступления против евреев и так далее, и так далее. Вот. Даже их опыт показывает, насколько это болезненная вещь. Но это только значит, что это надо делать с умом, но это надо делать.
Ну, будем надеяться, что у нас все-таки мы все поумнеем, будем делать все с умом. В любом случае...
Хотя бы не торопиться.
Несмотря на все то, что мы сегодня наговорили с Борисом Дубиным, я поздравляю нашу аудиторию, тем более уж людей, которых непосредственно это касается, с грядущим Днем Победы.
Конечно.
Это все равно праздник, с наступающим праздником. А программа «Цена Победы» прощается на неделю. Всего доброго.
Программа «Цена Победы».